эфире «Радио Свобода», программа «С христианской точки зрения», у микрофона Яков Кротов. Этот выпуск нашей программы будет посвящен встрече с верующим и ученым Александр Абрамович Белавин, член-корреспондент Академии наук, физик-теоретик, птица редкая, православный из духовных детей отца Александра Меня и, я бы сказал, из политических родителей отца Глеба Якунина, потому что именно Александр Абрамович Белавин инициировал...
Абрамович Белавин.
Александр Абрамович Белавин инициировал выдвижение отца Глеба в кандидаты в далеком 1989 году, вот, и помогал ему в пути на вершине власти. Но сегодня я бы хотел говорить не столько о политике, хотя чувствую, что там, где Академия наук, там теперь и политика, оказывается. И последний раз мы встречались на митинге на Суворовской площади в защиту института в Академии наук. Но я бы хотел начать с другого вопроса. В современном секулярном сознании, не то чтобы атеистическом, а вот именно что неверующем вообще, популярна догма, что вера – это приемлемо, это хорошо, это полезно для здоровья. Плохая религия. Организованные формы веры губят веру, сушат сердце и мозг. И можно сказать, что этот аргумент, он ведь может быть помещен и в адрес ученых, что наука, любознательность, интерес по отношению к природе, желание узнать истину о том, что вокруг тебя – это хорошо. А вот Академия наук, миллиарды долларов, президиум с золоченым верхом, громкие титулы, член-корреспондент, это дорогого стоит. Это плохо. Это барьер между внутренним, сердечным порывом к тому, как оно есть на самом деле, и жизнью происходит окостенение, объективация. Как у вас? Мешает быть членом-корреспондентом Академии наук? Полезное изобретение. Коперник не был членом Академии наук за ее отсутствием.
Ну, трудный вопрос, мешает она или нет. Но...
И не я задаю этот вопрос. Руководство России даже не задает вопроса, утверждает, что это не свойственная ученым функции, хозяйство и так далее. Это как к верующему подойти и сказать, ну зачем тебе храм? Давай он будет у отдельного ведомства, у государства.
Нет, секундочку. Вот, может быть, вопрос, нужны ли институты вообще?
Или нужны ли институты?
Институты, университеты, да, не да. только Академия наук, шире, да? Ну, известно, что Эйнштейн завидовал Спинозе, он думал, что хорошо бы вот так, как Спиноза, размышлять над пробелами устройства мира и шлифовать, и зарабатывать себе на жизнь.
Эйнштейн знал про перипетии жизни Спиноза, про его отлучение?
Вот, не знаю, думаю, что знал, конечно, но он имел в виду шлифовать стекла и не зависеть ни от каких структур. Так что такое, конечно, есть. Но я хочу сказать, что, ну, во-первых, ученым, даже если они занимаются теорией, как математики, физики, теоретики, нужно на что-то жить. Во-вторых, общение с коллегами полезно, в принципе, бывает. В-третьих, кроме математиков и физиков-теоретиков, есть физика, скажем, наука экспериментальная. Необходимо иметь приборы, большие установки, ускорители. Это стоит действительно больших денег. Тут несколько есть вопросов. Есть вопрос о том, нужна ли не только ученым. Ученые занимаются наукой, потому что это им интересно, потому что любопытно их тянет. Не все, конечно. Наука может быть таким средством для карьериста тоже, продвижения. Но настоящий ученый в первую очередь, это является причиной, почему он занимается исследованием. Можно спросить, зачем обществу наука? Зачем государству наука?
Вот я не буду спрашивать, потому что есть...
Я бы хотел как раз...
А зачем обществу церковь? Церковь для правды, наука для правды. Или обществу все-таки наука нужна?
Конечно, нужна. Наука – это противовес невежеству, обскурантизму, мракобесию.
Но ведь возможно мракобесное
без
общество.
Без науки невозможно образование, на самом деле. Вот так все так устроено. Есть иерархия. Ну, образование возможно без Фарадея, который открыл электромагнетизм?
Фарадей – сектант, член маленькой, нехорошей, неправославной секты. а великий физик. Как это совмещалось? Мой вопрос о другом, может быть. То есть у вас нет идиосинкразии на организацию?
Нет, конечно.
То есть личный порыв и объединение в соборности ученых?
Конечно, это очень важно. А университет, как учить молодежь, которая испытывает тягу к науке. Это организация должна быть обязательно.
Вот молодежь с тягой науки, я вот хочу протащить все-таки эту параллель церкви и академии. Или в терминологии апостола Павла Афины и Иерусалим.
Кстати, насчет такого отношения, о котором вы говорили, к народу, людей вне церковных, вне религиозных, к религии, к церкви, но надо сказать, что мы, церковные люди, очень много сделали для того, чтобы заслужить такое отношение.
Вот параллель. В церковной жизни, ведь как это часто выглядит, приходит человек 18, 17, 19 лет в церковь, и он горит энтузиазмом. И он поступает в монахи, он постится день и ночь. А потом года через 2-3 выясняется, что это у него, конечно, было искренне, но еще более глубинным его чувством был, как вы сказали, карьеризм. Желание властвовать над другими людьми. Вот сейчас вот тяжело в учении, сейчас я попощусь, зато потом я буду повелевать другими. И у многих это сбывается. И вот он идет, одетый в парчу и золото, через храм, и расступаются люди, в том числе и сановные люди, женщины, ну, в общем, козлы ему бородою дорожку метут. Но ведь и в Академии наук чай, я подозреваю, есть не только членкоры, но и академики, которые начинали, может быть, как юноши, горящие любознательностью и так далее, а потом выясняется, что на самом деле под этим был инстинкт власти. Если бы это было не так, откуда бы взялась та Академия наук в России, которая в сущности совершает харакири, самоубийство, идя на, соглашаясь с такой реформой, которая превращает ее непонятно во что?
Или как? Ничего, она не соглашается.
Большинство академиков не соглашается?
Конечно, нет. Может быть, большинство не так активно ведет себя в этой ситуации, как некоторое меньшинство. Но, скажем, вот наш клуб 1 июля. Но, конечно, большинство ученых. А большинство ученых, я настаиваю, что большинство людей, которые занимаются наукой, они действительно заинтересованы в этом и совершенно не думают ни о степенях. О степени человек, конечно, должен думать, как немножечко повышается жалование. Это естественно, но некоторое количество, конечно, занимается этим. Но сейчас этим невозможно в России заниматься, потому что зарплата научного сотрудника на долгие годы, она в течение вот последних 25 лет, это столь мизерной является. Люди, конечно, идут в науку не для, и ради денег, и не ради карьеры. Хотя я не буду отрицать, есть, конечно, карьеристы всякие нарекания, они были использованы лицемерно и подло во время попытки разгона Академии наук, но они были заслужены кем-то. Другое дело, что это положило пятно на всю. И Академию наук, которую она не заслуживала, и на вообще на ученых.
То есть это напоминает современные...
Но это одновременно я хочу сказать, что это что, о чем-то говорит о состоянии нашего общества, даже образованной части общества. Вместо того, чтобы разобраться, легче было вот отнестись к тому, что происходит, равнодушно, без солидарности, даже со злорадством зачастую. Где вы были? Ну, ничего хорошего. А когда пришли за мной, то уже некому было.
Мне видится тут параллель опять-таки с церковью и верой, потому что основной поток антиклерикальных нападок сегодня – поливание церковью грязью за сотрудничество с КГБ, за богатство, за властолюбие – исходит от людей типа Александра Глебовича Невзорова, которые, в общем, сами не бессеребренники далеко, похваляются тем, что они доверенные сотрудники или посредники органов госбезопасности в контактах с церковью. То есть выходит, что Академии наук тоже обвиняют в порочности люди, которые вовсе не собираются...
Тут я не согласен. Или ну, как? Я не знаю, как этот самый Невзоров, но я вообще знаю его карьеру журналиста, не стал вообще принимать во внимание то, что он говорит. С этой критикой, с этим вот таким отношением, ну, очень критическим, негативным, к ученым в этой ситуации удивительным образом отнеслись люди вполне уважаемые. Меня многие люди удивили либо своим равнодушием, либо непониманием того, зачем наука, ее роль, непониманием того, что происходит, нежеланием разбираться. Мы не ленивы и не любопытны.
Я понимаю, но все-таки инициатива разгона...
А причина, я бы сказал, высокомерная. Убеждение в том, что я уже не надо мне ничего туда смотреть, слушать, спрашивать кого-то. Вот меня, например, мало кто, вот тоже Сережа, который сегодня мы встретили, не очень-то воспользовался случаем, когда мы с ним беседовали, расспросить, а что у вас там происходит? Ну, что это такое? Мы высокомерие еще. Вот, и
я согласен.
Солидарность.
Это равнодушная среда, как болото, составляет основу питательную для нападок на Академию, как она же составляет основу для нападок на Церковь. Но инициатива-то разгона исходит не от болота, инициатива разгона исходит от леших, обозначенных
конечно,
так.
Конечно, но они пользуются.
И все-таки, чтобы додавить эту тему, ее закрыть, в системе института в Академии наук работают миллионы людей.
Нет.
Институтов 50
нет.
Сколько?
В системе научных сотрудников 40 тысяч.
40 тысяч?
40, не больше 50.
Чудно. На митинг пришло 2 тысячи человек.
Да.
Это же какой-то странный
процесс. Ну, во-первых, Институт Академии наук находится не только в Москве, но и в Санкт-Петербурге, в Нижнем Новгороде. Не так легко взять, собраться и приехать на митинг. Из москвичей пришло очень много. Мне кажется, что пришло порядка 3-4 тысяч человек, я там был. Ну, неважно, 2 тысячи.
То есть процент высокий.
Но нет, но с другой стороны, я не хочу сказать, что люди в Академии наук проявляют большую активность. Хотя вот мы собирали перед этим, до этого митинга происходила 3-я конференция научных работников институтов Академии наук. Совсем недавно, 29 мая она происходила. И было колебание, где собирать людей. В Фиане есть небольшой зал, Фиане, то есть достаточно большой как раз зал, либо вот в большом зале президиума Академии наук, куда убирается 2000 человек с лишним. Ведь если там будет мало людей, то начальство вообще...
Надо было меня спросить. Я бы сказал, снимите зал в храме Христа Спасителя. Он средний по размеру.
Нет. Так вот, было такое колебание. Значит, было решено, тем не менее, что если придет мало, значит, мы того и заслуживаем. Так. Пришло все-таки немало. Был полный зал.
То есть 2000.
Люди зарегистрировались, пришли, там, голосовали, участвовали активно, приехали из других городов. Но, тем не менее, я не хочу сказать, что ученые, они такие активные по любым поводам и сами проявляют солидарность. Достаточно мало. Но я бы сказал, что больше, чем в среднем общество, сообщество образованных людей. На всяких митингах по поводу и шествиях по поводу Димы Яковлева, скажем, закона Димы Яковлева, я видел огромное количество своих коллег. Так что упрек Ксении Лариной о том, что а где вы были раньше, когда происходил, вот когда вас взяли за, то вы, значит, тут вопите, чтобы вам помогли. А где вы были раньше? Были, уверяю вас, там, где вы были, были и мы.
Я, честное слово, не Ксения Ларина, хотя... То есть не то, чтобы я благодарю за это Бога.
Что-то подобное говорил, мы не первый раз.
Нет, я адвокат дьявола. Мое дело, значит, задать некоторые вопросы, которые люди хотят задать, но не решаются. И тогда, если можно, вот следующий как бы вопрос. Потому что еще один из мифов образованной публики, я даже не говорю, не образованной с почтением смотрит на все это дело, образованная, среднеагностицистская, средненеверующая публика. То, что в интернете мелькает в виде таких демотиваторов, вот короткий рисуночек и слово, подпись, что вообще считать, что в мире, в жизни есть смысл, это пережиток детского отношения к миру. Вот в детстве родители говорили, что там вот снег идет, потому что растешь ты потому что, солнце светит потому что, ребенок все, значит, на себя примеряет. Солнце для меня светит, снег, чтобы я мог кататься на санках. Пора вырасти, говорит средний атеист. Пора стать взрослым, по Канту совершеннолетним человеком и понять, что в мире нет никакого смысла. Законы природы надо понимать в кавычках, потому что это ученые, просто их модели. Вот, что в этом смысле надо смириться с тем, эти тоже призывают к смирению. Мало мне того, что меня единоверцы к смирению призывают, так атеисты. И смирись, гордый человек, ты в мире всего лишь случайный элемент. И в этом смысле ученый, который пытается и надеется, я так понимаю, открыть что-то важное, смысловое, это тоже какой-то вот пережиток инфантильности, но вот просто вот иногда от этого бывает практическая польза, там телевизор, сотовые телефоны. Но надо понимать, что наука – занятие бессмысленное, потому что и творение – явление бессмысленное.
Да, но факт все-таки состоит в том, что как раз ученые, я думаю, в большинстве своем, ну, или все даже люди, серьезно занимающиеся наукой, верят в смысл, верят в то, что существует реальность, которую они открывают в своей работе. Это является источником радости, наслаждения, когда человек узнает это. Во-первых, обучаясь человек, когда человек учится, и становится ученым, он уже узнает, как удивительно устроен мир, что он мир познаваем, мир, и это качество удивительное, и радостное, и дальше в своей работе, когда человеку удается увидеть эту некоторую новую закономерность, некоторую красоту устройства мира, пускай мир бывает, у математики тоже открывает мир, и он не менее реален, чем физический мир. Ну, это источник радости для исследователя, для ученого. Замечательные слова по этому поводу Эйнштейн говорил. Но, к сожалению, у меня нет цитат, но безусловно, Эйнштейна, он верил в смысл и в устроенность.
Вот то, что на фасаде лаборатории
мира. Вот не знаю,
что там. Ну, это. Что Бог не играет в кости.
А, нет, ну вот именно о вере я имею в виду. Ну, это то же самое, конечно, но это вот вырвано, у него есть такие.
Ну, это такой, я бы сказал, пантеизм или даже теизм, который я с удовольствием обнаружил у покойного Виталия Лазаревича Гинзбурга. Вот в рамках этой же программы, когда мы с ним разговаривали, он всегда начинал задорно в стиле Невзорова про то, что все попы сволочи и продажные. Вот. Но где-то минут через 10 он успокаивался и говорил, что, ну, наверное, что-то есть. Вот, я не могу сказать ни за, ни против.
Ну, значит, что-то нет. Я сейчас говорю о вполне конкретных вещах, о вере. Физика в то, что вот в этом, в устройстве, в разумности мира, что разум воплощен, это далеко еще от христианской веры. Она включает, кроме первого члена символа веры, еще сколько, 11, много чего. Но это, мне кажется, разделяется просто всеми настоящими учеными. Как раз я вот не понимаю, как очень трудно быть человеком, понимающим это и не занимающимся наукой. Вот этим самым древним иудеям было легко. Над ними было это небо, которое не было, не мешали, так сказать, электрические лампы его видеть. И грекам тоже. То есть они могли наблюдать, а современный человек, живя вот в этой, в городах особенно, ему трудно увидеть красоту этого мира. А ученый, когда он занимается изучением того, как он удивительно устроен, он сталкивается с этой устроенностью, и ему легче как раз.
Это рассуждение, я понял. Мне, вот ошибусь ли я, если скажу, что это рассуждение, выдающее именно человека, призванного к физике, то есть к святая святых.
То же самое и биологии, и математики, абсолютно то же самое.
Близко, но я имею в виду другое. Потому что ученый-историк, ну, историк как бы гуманитарная наука, и в этом смысле не совсем наука в точном смысле слова, но вот ученый-биолог, Ему не обязательно выходить в березовую рощу на заре, чтобы умилиться смыслом.
Под микроскопом он это видит, и в учебнике читает.
Да почему под микроскопом?
Том, как удивительно. И он больше, чем кто-либо, понимает, как удивительно устроен уже сам...
Я даже не думаю,
как устроен человек.
Я хорошо помню отца Александра Меня, который, конечно, в березовую там рощу выходил, и иногда служил литургию. Но как биолог, я помню его рассуждение, стоя в очереди за хлебом, среди вот этих вот пьяниц, лодырей, тунеядцев, вот, он точно так же восхищался сложностью и осмысленностью тварного мира, потому что вот двуногие прямоходящие...
Ну, я хочу сказать, что легче просто, что ученому проще.
А вспомним Канта, звездное небо и нравственный закон внутри меня. Но я думаю, что биолога выстрогает и безнравственность внутри вот человека, потому что сама безнравственность свидетельствует о том, что человек что-то предал, но значит, ему есть что предавать. Если можно, тогда вот чуть-чуть в другую сторону. Вот следующий шаг, я надеюсь. Потому что современный человек, ну, эталоном, идеалом, идеальным образцом, которого являюсь я, вот, современный человек к современной физике теряет интерес где-то в классе 5-6, когда приближается к электричеству и перестает, что бы то ни было, понимать. Все слишком сложно. Конечно, Хоскинг или Илья Пригожин – великие популяризаторы, но все равно где-то на 3-4 странице голова идет кругом, ты чувствуешь себя блондинкой и хочется уползти куда-нибудь в солярий. Все, особенно квантовые, коты, которые, вот если ты смотришь, они есть, если ты не смотришь, их нет. То есть нету той красоты и изящества, которая была в классе в 4-3, где тебе показывали атом, и проволочка, и шарик, все просто, я все понял. Что современный ученый? То же самое в церкви. Вот неофит, он все понимает, он знает любовь Божию, он знает Мать Господа Иисуса Христа, он знает вот мученики, которые вот воскресенье, и поэтому не страшно, ну, положу голову на плаху. А потом приходит богослов и начинает говорить про единосущее, нераздельное, неслиянное, триипостасное, воипостазирование. И тебе хочется отползти в сторонку, но а куда же отползти? Господь все-таки и тут. Что современная наука? Тоже ведь какой-то сдвиг и разрыв между вот этим вот чувством восторга, и потом вдруг начинаются такие теории относительности, и тебе говорят, о, во всем мире это понимает 15 человек, не расстраивайся, я расстраиваюсь. Современная наука стремится к ясности, к красоте, или это уже вот после Эйнштейна никуда?
Нет, конечно, конечно.
А невозможно?
Именно стремиться, она возможна, и вообще весь ход развития науки, ну, скажем, той ее области, которая ближе мне, которой я занимаюсь, физика элементарных частиц, квантовая теория поля, квантовая теория струн. Именно так, так дело и происходит. Она двигается по пути увеличения знания о красоте мира. Потому что, ну, красота и симметрия – близкие вещи, тут я не буду ничего объяснять.
Красиво простое, красиво единое. Ну, формула А квадрат плюс Б квадрат равняется, я забыл чему, она красивее, чем...
Конечно.
Эта красота ушла из физики?
Нет, не ушла. Именно к этому и стремится и современная физика, вот ее мечтой является построить единую теорию всех взаимодействий элементарных частиц. Все состоит, весь мир, и мы в том числе состоим из элементарных частиц.
А чем не угодило тогда кругленькое и на проволочке вокруг него? Это слишком простая была схема?
Нет, но мы хотим же что-то такое сказать, и чтобы отсюда все, в принципе, дальше...
Раньше было просто, человек состоит из атомов.
И сказать что-то очень простое, красивое, некоторый набор постулатов. Вот, например, устройство этого нашего мира, вот теория Эйнштейна, она исходит всего из двух очень простых постулатов. Один постулат называется постулатом теории относительности и заключается в том, что вот в этой студии, в поезде, который равномерно и прямолинейно едет, все происходит так же. Вообще с сокрытыми окнами мы не узнаем, мы едем или нет.
Это первое.
Все,
За что?
Ну, чтобы не подглядеть, что мы, что, вот как... что вокруг столбы или деревья там двигаются около нас. Опять же, мы не узнаем, они, не они ли двигаются, может быть, это они, а мы стоим на месте. Вот это первое, это то, что все происходит в такой, вот в двух таких системах отчета, как называется, одинаково, первый постулат. А второй постулат заключается в том, что свет распространяется со скоростью, которая не зависит от источника скорости, с которой двигается излучатель света. Ну, например, вот есть двойные звезды, не двигаются, можно было бы заметить, если бы от того, эта звезда, вот они так двигаются, эта звезда двигается на нас, это туда, и можно было бы это заметить. Но нет, свет излучается из этих двух всего лишь очень простых и наглядных принципов. Эйнштейн выводит всю структуру пространства-времени. Выясняется, что время не само по себе, что время и пространство – вещи связанные. Следует, например, такое чудо, и просто выводится уже чисто умозрительно, выводится такая штука. Скажем, вот есть частица, мюмизон, который живет очень короткое время. Вот как, если мы его здесь произвели, то она живет миллиардные доли секунды. Их наблюдают в космических лучах. В космических лучах что-то летит из космоса на высоте 10 километров, где начинается атмосфера, протон какой-нибудь бьет в атмосферу, рождается мюмизон и долетает до нас. Как это может быть? Даже если он летит со скоростью света, то за эти миллиардные доли секунды он не должен до нас долететь. А вот да. Теория относительности предсказывает, что происходит растяжение так называемого времени, и он долетает. И это прекрасно объясняется. Вот, по-моему, уйма таких вещей интересных, фактов из жизни, выводится всего лишь из двух принципов. Так же, как вот, почему греки, когда поняли, что все очень просто, вообще вот эта вера, она близка к вот, о которой я говорил, выше, близка к платоновской, да, которая в Тиме, об устроенности, простоте, устроенности мира, они поняли это, когда открыли, что правильных многогранников всего есть 5 на свете. Выводится, что такое правильный многогранник? Очень просто сказать принцип. Это такая фигура, которая состоит из граней с одинаковым числом ребер, с одинаковым числом вершин. И оказывается, дальше можно чисто теоретически отсюда, из этого определения, вывести, что их всего лишь 5 штук. Но они сразу же поняли, что все. Они поняли устройство мира, потому что вот 4 из многогранников – это 4 элемента – земля, вода, воздух. Огонь, а пятый так совершенен, как наша Вселенная. Вот к этому, это идеал, так сказать, и для... Кстати, эта история с многогранником не закончилась на Платоне, потому что Кеплер, зная о 5 планетах, зная, как они двигаются, и открыл свои законы. Но Кеплера, которые послужили основой для законов Ньютона, из них он, который мы учим, как раз вот в одном из этих классов, ну, который является основой вообще физики, да? Так Кеплер, он искал вот эти многогранники в движениях планет. Так что всегда поиск красоты, я хочу сказать, и симметрии, он является ну, таким ведущим в исследовании теоретик.
Я не могу сказать, что я после этого монолога что-то понял в устройстве мира.
Я не объяснял. Я говорил, что к чему стремится ученый и что происходит.
Но кажется, я лучше понял.
Можно я последнего? Да, да. Вот есть 4 этих самых взаимодействия. Да? Да. А когда-то, в 18 веке, люди думали, что магнитные явления, электрические явления – это разные вещи. Потом они поняли, что они каким-то образом связаны между собой, да, вокруг проводника, в котором двигаются электрические заряды, есть нечто, что поворачивает магнитную стрелку компаса, да. Потом Фарадей догадался зачем-то всунуть в проводник с током магнит, и по нему потек ток. И было открыто явление, вот, на котором основан Я понял, объединение произошло, электрический магнит. Дальше в 20 веке произошло объединение так называемых слабых взаимодействий и электромагнитных взаимодействий. Слабые взаимодействия – это те взаимодействия, которые приводят к радиоактивности, к распаду нейтрона на протон, электрона и нейтрино, антинейтрино. Объединились они с электромагнитом. Происходит, и вот физики стремятся построить такую теорию, в которой все взаимодействия, и ядерные силы, и гравитационные взаимодействия будут объединены. То есть они стремятся вот к такому, к некоторой уникальной модели, которая будет очень однозначной и основана на простом количестве принципов, некотором наборе принципов, из которых будет выводиться все просто однозначно. Одна из главных мечт.
Одну вещь я понял точно, что догмат о Троице – это не самое сложное в мире. И что, правильно ли я предположу, что догмат о Троице, созданный интеллектуалами 4-го столетия, ну, 3-го, 4-го, созданного на основе неоплатонической философии начала 3-го столетия, которая, в свою очередь, восходит уже к многократно упоминавшемуся Платону, что в этом смысле церковная мысль, она стоит на тех же самых интеллектуальных предпосылках, что современная наука. И халкидонский догмат с его невероятным каким-то вот описанием Христа, неслиянно и нераздельно, единосущно и так далее, что он...
Какой-то прообраз квантового принципа.
Нет, нет, совершенно нет. Но что...
Нет, я хочу
сказать, что кит и...
Тот же парадоксальный.
Что кит и кактус, они прообразы друг друга. Но они растут из некоего общего корня. Все-таки это одно эволюционное древо. И одна и та же мысль, поиск единства и стремление описать единство создают вот это вот... Физику малопонятную, все-таки я не подвергаю сомнению ваше искусство популяризатора, но мою тупость тоже не надо недооценивать. И христианскую теологию, уникальную в своем роде среди религий. Что до вот этого единства, я не вижу красоты в нем как таковой, но меня это возвращает еще к одному мифу среднего образованного неверующего современности. Это миф, я бы сказал, о слоне и слепых. Не земля стоит на трех слонах, а мир стоит на слоне, которого ощупывают слепые. И никогда слепые не могут догадаться, что слон – это слон, а поэтому все верующие, кто-то дергает бороды Бога за хобот, кто-то говорит, что Бог – это нирвана, значит, он коснулся там ноги Бога, вот, и они никогда не договорятся. Такой цинизм, агностицизм. В этом смысле вот эти взаимодействия, правильно ли я понимаю, что это примерно то же самое, что сперва человек обнаруживает хобот и ногу, полагает, что это вещи раздельные, а потом, как в пазле, вдруг начинает складываться, и что у современного физика в этом смысле уже, в общем, половинка как бы собрана, и уже ясно, что это все-таки вот близко к четвероногому ходячему млекопитающему. То есть за 200 лет рывок уже от часов, от маятников представлений просветителей к миру, который более жив, чем казалось раньше. Он более органичен за счет единства. То есть это не единство простоты кирпича, а это единство, скорее, биосферы. Единство, которое подразумевает развитие. Или как? Ну, другими словами, старый атеистический миф гласил, что Бога нет, потому что Вселенная конечна. Значит, она взорвалась... расширяется, потом остывает и опять, значит, угаснет. И не будет ничего, кроме лопуха из меня будет расти. Что современная физика на эту тему говорит?
Ну, это какой-то открытый вопрос.
То есть, уже догма про конечность мира, она снята у атеистов?
Нет, она не у атеистов, а это, я не знаю, что там атеисты думают, а у
физики это вопросы, вообще,
космологические вопросы, все являются открытыми.
Бесконечность возможна?
Ну, не знаю.
Это... Ведь одно из первых вот ощущений верующего человека, я скажу о себе, что он сталкивается с бесконечным. Он, вот в этом смысле я скорее сторонник конечности Вселенной, потому что очень резкий перепад между тем, вот, что я, что меня окружает, красиво все, и Богом, который не то чтобы даже что бесконечен, он вообще вот не в этих категориях.
Ну, правильно, мир может быть и, в принципе, и, может быть и конечным, Но почему, но он бесконечно, бесконечен в глубину, так сказать, а не в смысле ширины, длины и высоты.
То есть
ничему не, бесконечность не отрицается, возможность бесконечного познания этого мира.
Раньше был популярный образ, опять же, у атеистов, я прошу прощения, но пусть через меня глаголят, который сравнивал познание, это даже точнее тезис агностицизма, что вот есть круг знания, у него есть, естественно, периметр, окружность, которую нетрудно просчитать. Человек, который мало знает, у него вот окружность соприкосновения с неведомым миром, вот такусенькая, как у 5-копеечной монеты. Человек, членкор, который знает много, у него больше периметр соприкосновения с неизвестным. Значит, в этом смысле он не меньше знает, а он больше знает, что не знает. Есть такое ощущение?
Ну, конечно, да.
Следует ли из этого, что знание в принципе всегда и заведомо ограничено, и что верующий человек претендует на знание, которого в принципе быть не может? Но
почему?
Вера все-таки включает в себя знание, знание Бога. Ну,
да.
Как я знаю любимого человека. Я не есть любимый человек, но я его знаю.
Почему это знание исключает понимание своей, сознание своей ограниченности, ограниченности своего знания об устройстве? Об устройстве мира, об устройстве окружающего,
ну,
об устройстве человека, об устройстве самого себя. Почему? Одновременно?
Вспомним Клайва Льюиса, замечательную книжку «Расторжение брака», где вот такому среднеобразованному британцу предлагается войти в рай, он выдернут из ада временно. Вот. «Ты здесь найдешь ответы на все вопросы», — говорят ему. «Я не хочу», — говорит он, — «зачем? Это будет просто скучно жить». Как вы себе представляете физико-теоретика в раю? Является ли полное знание частью счастья?
Ну, поскольку оно невозможно, так что я не задумывался над этим вопросом.
Хороший ответ. А является ли счастье другого человека целью знания? Где граница между наукой и техникой? Я понимаю, что задавать этот вопрос физику-теоретику немножко, может быть, некорректно. Физико-теоретика ассоциируется с атомной бомбой.
Граница... В чем вопрос?
Является ли занятие наукой, вот стремление к истине
занятия,
присутствует,
да?
Это мы поняли.
Осчастливить
ближнего, да. Истина и счастье, истина и благо.
Ну нет, наверное.
Истина и красота, я понял, красота.
Наверное, ученый понимает, что... Нормальный ученый понимает, что для человечества это благо. Знание, познание мира, его устройство и следующие от этого всякие технические, инженерные приложения, но все-таки его стимулом для занятия является интерес к этому занятию.
Что вы вкладываете в благо и счастье? Потому что ведь вопрос, которым социологи измеряют политический характер того или иного общества, один из первых и самых интересных, это вот... Предлагают выстроить иерархию. Что на первом месте у человека? Безопасность или свобода? Безопасность или творчество? И если человек выбирает безопасность, стабильность, надежность, то это общество оценивается как нижестоящее. В иерархии человеческого мира свобода должна быть более высокой ценностью. Она придает смысл. Сама стабильность по себе разрушает человечность, говорят скорее социологи. А что скажет физик? Стабильность и свобода – это понятие близкие ученому. Мир, что в нем больше, стабильности или динамики? Можно ли отождествить динамику и свободу? Ведь наука говорит о степенях свободы. Или это метафора?
Ой, это слишком философский для меня вопрос.
Хорошо, чуть проще.
А нельзя ли нам еще немножечко... вернуться к состоянию науки в нашей стране,
так
и с тем, что сейчас
самый,
происходит.
Так это тот же самый вопрос,
а
я задаю.
Себя,
я прошу прощения.
Верующий человек, чувствую себя неуютно, что рассуждаю о высоких материях,
да.
А в это время люди...
Так, Александр Иванович,
руководство этой страны наметило вообще покончить с наукой в этой стране.
Оно не хочет...
Я бы на эту тему больше поговорил.
Хорошо, давайте. Но ведь мой вопрос был ровно о том же, только выраженный в другой терминологии.
Ну,
потому что
тогда слишком абстрактный для меня.
Я понял. Потому что стабильность означает... Стабильность – это предсказуемость. Начальство хочет знать, когда вы совершите открытие, сколько на это потребуется рублей, когда у вас будет отпуск, в какой момент вам понадобится
общая тетрадка. Она не только это делает, начальство. Начальство хочет, например, сделать так, чтобы изменить систему науки таким образом, чтобы наукой, научными институтами, коллективами руководили чиновники, а не сами ученые.
Так это как
они считают, что они лучше в этом разбираются.
Да,
является нонсенсом. Результатом этого является то, что институты, вот после последней реформы, которая 2 года назад возникла, институты, научные сотрудники, лаборатории завалены требованиями, исходящими от чиновников, заполнять всякие бумаги.
Это ровно то же, что...
Дальше начальство решает, что оно знает, опять же, как лучше с наукой распорядиться. И она считает, что вот есть, ведь, несомненно, это факт, есть ученые сильные, есть средние, а есть вообще, которые, может быть, давно уже наукой не занимаются. Давайте оставим 15% выдающихся ученых, увеличим зарплаты в 4 раза, сделаем их удвоенными зарплатами по отношению к средним по данному региону или по стране. Сейчас ученые в Академии наук получают 15 тысяч рублей, а начальство хочет, чтобы выдающиеся получали чуть ли не столько же, сколько чиновники вот в том же самом ведомстве, которое теперь заведует научным институтом.
Они все равно будут получать меньше, чем машинист поезда в метро, у которого там 40-60 тысяч.
Ученые, нет, может быть, вот если оставить выдающихся. При этом начальство не собирается оставить остальных, поскольку не собирается увеличить финансирование науки, научных сотрудников. По-видимому, остальные ученые, не выдающиеся, должны быть или уволены, либо что-то такое аналогичное с ними сделано, что является глупостью, но я не знаю, но как в улье оставить кого там, матку и пчелы, и убрать всех. Наука, они не представляют, как она устроена. Они думают, что они могут... Наверное, отчасти из лучших соображений, хотя есть, конечно, разные другие соображения, скажем, ну зачем Фиану, который находится на этом самом, как он называется у нас, Ленинский до сих пор, что ли?
У вас это Ленинский проспект, у меня это Калужское шоссе.
Калужское шоссе, ну, все знают это как Ленинский. Зачем это здание? Ну, выселим их куда-то, а это используем для чего-то более полезного.
Нет, я прошу прощения, на этом здании надо повесить мемориальную доску, что здесь Яков Кротов брал интервью Виталия Гинзбурга, вот, и объявить музеем. Если серьезно, это ведь тот же самый процесс, который и в церкви происходит, в Русской Православной Церкви, Московского Патриархата. Все говорят, что вот внизу духовенство, оно нищее, ну, примерно, ну, священник какому-нибудь Боровский, Урюпинский, он получает гроши. Он живет часто от огорода, как это было и до революции. И большинство духовенства Русской Церкви, оно крайне небогатое. Я думаю, что беднее ученых. Вот. Над всем этим номенклатурная верхушка, которая получает, я думаю, примерно как верхушка Академии наук, и у которой та же самая мечта. Значит, чтобы вот избавиться от балласта, дисциплинировать...
Оставить только верхушку церкви.
Нет, и чтобы внизу тоже было. Но выгнать из церкви всех, кто причиняет неудобства. Вот. И оставить проверенных, подкованных, таких вот бойцов невидимого духовного фронта. От бабок тоже избавиться.
Ну, а таких планов я не слышу.
Они не озвучиваются, но реальная политика...
Неудобных, это я понимаю, но таких все-таки неудобных, согласитесь, меньшинство.
Что значит неудобный, не приносящий дохода? Какой доход приносит теоретическая физика?
Для кстати, я забыл сказать, что одна из идей заключается в том, что они, чиновники, выберут какие направления исследования. Вот Фарадей, зачем-то он сует эту штуку сюда. Но ясно, что не перспективное исследование. Лишь через 150 лет или через 100 лет выяснилось, что вот все у нас благодаря Фарадею, электричество там и так далее. Вот, так что они сами выберут и упразднят одни направления, а другие оставят, перспективные. Оставят, значит, выдающихся ученых, сольют институты вместе, как этот самый Хрущев колхозы.
Так это ровно то, о чем я и спрашивал, когда спрашивал об устройстве в себе.
Кстати, да. Можно я скажу, потому что я главным образом не начальство хочу ругать, а наше общество, которое равнодушно, несолидарно, нелюбопытно, прям как по Пушкину, а также высокомерно считает, что мы всех считаем единицами себя. Как там говорится?
Александр Ильич.
Вот, я хочу сказать, что эта реформа, то, что готовится там, этим начальством с наукой, принесет вред, в первую очередь, не ученым самим, а этому же самому обществу. Потому что ученый, сколько ему стоящий, он найдет место себе, его с удовольствием даже и в нашей стране кто-то куда-то возьмет, хотя бы там репетитором для своих детей.
Ну, это, конечно, большая
радость. Многие уедут другие.
А границу закроют.
Каждое правительство заслуживает того народа, имеет тот народ,
имеет
который
тех заслуживает. Учёных, которые заслуживают.
Да, вот. А вот для общества, что будет делать общество без науки? Люди так
научатся.
Так же, как когда закрывают поликлиники, нужно поддерживать этих, нужно думать об этом, нужно разбираться, и общество не имеет права вообще.
Я попрошу не указывать обществу, на что оно имеет право. Хочет общество умереть, его дело. А хотите, я вам скажу.
Со школами это происходит, а теперь с наукой.
А хотите, я наотмашь совсем по-евангельски скажу, почему надо было бы закрыть Академию наук. Вот. Потому что, если я не ошибаюсь, все эти великие институты, ваше, наверное, исключение, но вообще Черноголовка, Саров-17, они все же на войну работали и работают, они все для этого созданы.
Что вы говорите? На войну, наверное, работают и работали какое-то количество физических и, этих самых химических институтов. И я Сахарова, я думаю, если вы спросили, даже когда он уже занимался исключительно почти что правозащитной деятельностью, сожалеет ли он о том, что он сделал водородную бомбу, я не уверен, что он бы сказал, что сожалеет.
Нет, он не сказал.
Это создало равновесие. Потому что, и с другой стороны, я думаю, что он так считал.
Он так считал, я знаю. Но я знаю то, что, например...
Да, что он работал не на войну тем самым, а в этот момент он думал, что он работает на мир.
Да, а мы расщепим мирный атом и заколачиваем в ствол, как сказал Игорь Губерман. Я твердо знаю, что в гуманитарной сфере развивались те направления в изучении Востока, Византии, которые были связаны с военными планами. Вот сюда мы придем, вот здесь наши агенты. И я тогда скажу так, вложи свой меч в ножны. Если наука работает на войну под предлогом
то
мира,
правильно делает начальство, которое из совсем других соображений с ней хочет
начальство,
покончить.
Конечно,
оно делает глупо как раз, потому что, покончив с наукой, оно покончит с тем, кто работает и на войну тоже.
Да, но может быть это воля Божия. Может быть, это какой-то закон...
Да, вы хотите сказать, что общество должно одобрительно относиться.
Да нет, общество не существует. Есть сотрудники российского государства, чиновники, физики-теоретики, физики-практики. Общество появляется там, где свобода. Но я имею в виду, что, может быть, это тогда социологический закон или Божья воля, что страна, сообщество людей, которые смотрят на весь мир как возможную атомную мишень, что такая страна и обречена на самоудушение. И в этом смысле вот эта вот трагедия Академии наук, нынешняя драма, она может быть результат того, что люди, заточенные на агрессию, под предлогом, конечно, миротворчества, это святое, что они сами себя сокращают себе продолжительность жизни и продолжительность жизни своего общества, и за счет этого человечество может избавиться от опасности. Это не очень жестоко.
Как сами себя сокращают, не понял.
Сейчас сокращают Академию наук, медицину, пенсию, и жить будут все короче, и в результате просто будет пустое место, его займут нормальные страны, нормальные народы. Сколько в истории человечества
было... То есть это такой процесс самоуничтожения этой страны?
Как вот Ассирийская империя, исчезла.
Это возможно, конечно. Я только, по поводу, как вы сказали, процесс, который происходит с Академией наук. Можно я еще раз скажу? Все-таки надо различать две вещи. Академию наук и
институты.
Институт, который теперь вообще клуб ученых, этих ученых, которые по уставу, в принципе, должны были сделать, чтобы быть избранными в этот клуб, какое-то выдающееся открытие, которое обогатит российскую науку. Вот так написано в уставе Академии наук. Не все, наверное, там такие, но одно дело вот этот клуб, а другое дело сотни институтов и тысячи, десятки тысяч сотрудников институтов Академии наук. Они работают без всякой, ну, без всякого... Это ученые, которые плохие, хорошие, которые...
Это а не все-таки у нас не очень много времени. Все-таки их работа.
Две вещи.
Их работа на мир, на мир и на человечество.
Сейчас, и трагедия сейчас грядет с институтами, а не с академией.
Если предотвратить эту трагедию, если ее пытаться предотвратить, ради чего? Ради сохранения великой державы, как иногда напирают. Что без этого у нас обороноспособность понизится. Или ради наоборот, того, чтобы страна, если будет эта наука развиваться, она станет более мирной, более человечной, более гуманной. Есть связь тогда между наукой и гуманностью? Вот переформулирую свой вопрос.
Несомненно, есть корреляция. Хотя я понимаю, что и многие ученые работали сознательно или бессознательно, из конформизма или даже сознательно, и в частности, и на войну, но, безусловно, мне кажется, что это вполне вот с христианской точки зрения это движение в правильном направлении, в отличие от других наук.
То есть можно ли сказать, что истина, вот как вы ее ощущаете, истина научная, сама по себе такова, что она отторгнет милитаризм, атомную бомбу, агрессивность и так далее?
Нет, это ничего я такого не хочу сказать, это не гарантированно, все-таки вот так не скоррелированы так жесткие вещи, но тем не менее наука противостоит невежеству, мракобесию, и тем самым она помогает. А вот без нее, вот уничтожь ее, и вообще будет одно сплошное темное царство, царство зла.
Вы слушали «Радио Свобода». Нашим сегодняшним гостем был Александр Абрамович Белавин, физик-теоретик, член-корреспондент Академии наук, который, как теперь выясняется, уже всего лишь клуб, человек глубоко верующий и православный. И я задавал много вопросов, как адвокат дьявола, но сейчас я же скажу от имени ангелов, потому что на таких людях стоит и наука, и церковь, и вера, и познание. И, конечно, есть корреляция между стремлением к истине и обретением внутреннего мира в самом этом процессе. Именно в самом стремлении к истине. И только человек, который убежден, что он уже знает, и поэтому может закрыть, регулировать и управлять, этот человек идет по вот тому пути, который в Библии назван «путь нечестивых». Вот. И узкий путь настоящего знания, настоящей науки, настоящей веры и настоящей церкви. Вы слушали «Радио Свобода», программу «С христианской точки зрения» вел Яков Кротов. Всего вам доброго.
Это такой мир, где многие люди рискуют жизнью. Ничего особенного воздушный гимнаст, летающий под куполом цирка, не видит в работе дрессировщика. Это ничуть не более опасное занятие, чем его. Нельзя работать со зверями, не любя их.
В пятничном выпуске «Поверх барьеров» передача о цирковых животных.
Животные, как и люди, не каждый может выступать в цирке. Не каждый может делать собака сальто-мортале. Был замечательный, знаменитый цирк Филатова. Как он отбирал? Ему привозили медвежат, и он наблюдал за ними часами. И поэтому цирк потрясал всех. Выходили медведи, у которых уже, прямо как говорят, на лице был написан характер. Были медведи смешные, комики.
Слушайте нас сразу после новостей.
В какой России вы хотели бы жить?
Хотим жить в России, которой нету никогда войны.
Солнце в апреле уже, а не снег что.
Мне бы хотелось жить в прекрасной нашей России и не где-то там в других странах. У нас прекрасная страна.
Чтобы работа вот была. Я, так, к примеру, с пенсии, а сын, он, работу очень трудно найти.
Не должно быть сильно олигархически, как говорится, выражаясь посредником у боярских, а в нынешнем олигархически, как говорится, властей. Вот.
Я сделала свой выбор. В России я жить не хочу. Здесь не жизнь, а существование. И поскольку у меня есть силы, есть здоровье, я хочу прожить вторую половину своей жизни более достойно. Я делаю ставку на Европу.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.